У микрофона Виталий Яровой. Мы продолжаем знакомиться с воззрениями Фридриха Горенштейна на христианство, в частности на православие, нашедшие наиболее яркое и острое выражение в его романе «Псалом». Продолжаем читать прерванную в предыдущей передаче цитату, иллюстрирующую эти воззрения. Так, обособившись от Библии и Моисеева закона, христианство вступило на естественный логический путь обособления и раскола. Заговор против Моисея перерос в заговор против Христа. Давно нет уже у идеологов от христианства общей идеи. Когда же нет общей духовной идеи, ищут общего телесного врага, который помог бы сохранить призрачное единство. Впрочем, общий телесный враг найден уже давно, еще в монашеском бытовом затворничестве первых греческих анахаретов. Имя ему – наслаждение. Христианство учит бежать от поля наслаждений, от поля сатаны, обходить его на пути к Господу. А Библия учит идти через поле наслаждений, через поле сатаны к Господу, ибо иного пути нет, поскольку проклят человек, и Господь изгнал человека из рая, с небесных хлебов на собственный духовный хлеб, в поте лица добываемый. Если атеист трудится в поте лица на поле наслаждения ради хлеба духовного, он выполняет Господнее. Если же человек, считающий себя религиозным, ждет на поле наслаждения хлеба духовного с неба от Господа, он против Господа. Христианство, правившее миром более 15 веков, теперь обвиняет в несовершенстве мира атеизм, который еще и века нет, как обрел власть. Это то самое христианство, которое захватило власть над миром, поддержав тайный заговор апостолов против Христа. Это оно много веков проводило в духовной праздности, предаваясь чисто буддийскому созерцанию метафизических истин и заменив деяния злобными спорами о добре и зле. Оно и поныне осыпает проклятиями тех, кто в здоровом, искреннем человеческом порыве бежит от них к полю наслаждения, бежит туда, куда и следует по замыслу Божьему. Но, к несчастью для себя, бежавшие от юродивых поучений идут через это опасное поле дьявола, ведомые не тяжелым духовным трудом учителя, а лишь повинуясь собственным телесным инстинктам. Потому часто гибнут они либо вследствие юношеского невежества в самом начале пути, либо, кто миновал начало, влекомые старческим невоздержанием, мимо плодоносной сердцевины к другому краю, где господствует извращенная мистическая мудрость. Гибель этих несчастных вызывает лишь злорадный хохот сидящих в отдалении в духовной праздности христианских духовных евнухов. Впрочем, ныне многие из этих евнухов сменили церковные одеяния на вполне светскую мантию профессора философии или даже на пиджак литератора. Вот истина. Кто знает Библию, знает все, доступное человеку. Кто не знает Библии, не знает и самого себя. Пример тому – Россия. Уже более 4 века строится в России Вавилонская башня. Библия предупреждает – возьмет башня всю силу, весь талант, всю страсть, но достроена не будет, и прахом станет сила и талант, как это случилось в Вавилоне. Но чаша отвергнута и расколота, ясные истины стали сложной метафизикой осколков. Суетились, строились, пришел национальный архитектор Достоевский, взглянул. К небу уже башня подбирается к концу XIX века. Ай да русский народ! Где ступил Урус, там уже и русская земля. Только давайте, братцы, придадим этой башне облик храма. Этим мы от Европы будем отличны. И башня у нас, и храм, и империя в силе, и религия в силе. Однако более умелыми, самоотверженными строителями на высших этажах оказались атеисты. Тогда строители-христиане удалились и ныне злорадствуют над теми, кто продолжает начатый ими же вавилонский вызов к Господу. Над теми, кого они сами же учили получать истины с небес, якобы с рук Сына Господнего. А в действительности же из высших лапок греческих монахов-затворников. А история доказала, как нетрудно в таком случае подменить небожителя и как легко его подобрать. Все прямо с небес, ибо существует в Евангелии от Матфея А они знают, что это наиболее достоверное Евангелие, хоть и любуются, балуются четвертым, декадентским Евангелием, в котором литературный талант давлеет над духовным содержанием. Существуют в Евангелии от Матфея стих 63 и стих 64. Любят цитировать христиане эти стихи как неотразимое доказательство. Что же в этих стихах? Иисус приведен в суд, спрашивает его первосвященник, человек, в котором великое колено Левия достигло предела в своем унижении, спрашивает: «Ты ли Христос, Сын Божий?» Отвечает ему Иисус: «Ты сказал, далее сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует». Но богохульствовал ли Христос? Опустим тот факт, что это место вообще темно и антиисторично. По Моисееву закону богохульствовал лишь тот, кто ругал Бога. Христос же здесь Бога не поносит. Допустим, первосвященник, сотрудничавший с римлянами, нарушил Моисеев закон. Но нарушал ли Моисеев закон Иисус? Всякий иудей считал себя сыном Божьим, ибо со времен Авраама народ Господень. Всякий патриот мог ощутить в себе мессианскую силу в момент, когда народу грозила гибель. Тем более, что к небесному Мессия он постоянно прибавляет земное, царь иудейский. Звание для личности потусторонней, метафизической, ненациональной, странное. Что же касается вознесения Сына Человеческого в небесную высь, то это отнюдь не богохульство, ибо тогда следует обвинить в богохульстве и канонически признанного пророка Илью, вознесенного в огненном смерче. Не богохульство это, как утверждает первосвященник из Евангелия, но и не уникальное явление, свидетельствующее о небесности происхождения, как утверждают христианские идеологи, уповая на стих 63 и стих 64. Это не что иное, как гениальное состояние души великой личности в предельный ее момент. Так что в действительности, пытаясь возвысить происходящее, христианские идеологи унижают его, будучи чужды и еврейской истории, и еврейского национального мироощущения. А иного пути нет к подлинному пониманию Библии и Евангелия, как только через еврейскую историю и еврейское мироощущение. Но разбита чаша. Чаша не сложна сама по себе. В первом своем облике она не тревожит разум. Осколок же чаши уже в первом своем облике, он же и последний, ибо осколок один, законченный облик от альфы до омеги. Осколок тревожит разум. Чем меньше осколок, тем более он далек от чаши, тем более он целен сам по себе, и тем более он тревожит разум в первом же своем облике. Но то, что тревожит разум в первом же своем облике, требует меньшего духовного напряжения, чтобы проникнуть вглубь. Осколок волнует сразу, чаша сразу не волнует, она ясна. Но в ясности чаши скрыт гораздо более глубокий смысл, чем в темной сути осколка. Чаша материальна и практична в бытии, и вносит в бытие материальное. Это как раз то, в чем всегда обвиняли евреев. Евреи, мол, вносят в мир материальное, и это губит мир. Особенно неистовствуют в этих утверждениях русские национальные метафизики. Да, чаша практична и диалектична в бытии. В вечном же метафизично, осколок метафизичен и мистичен в бытии. В вечном же диалектичен, стремясь постичь недоступное, придавая конечному диалектический смысл. Придавая человеческим страстям человеческой любви, человеческой ненависти, бесконечный, высший, вечный мистический метафизический смысл и в то же время стремясь диалектически, философски постичь такие цельные, вечные понятия, как небо и Бог. Между чашей и ее осколками такая же разница, как между верой и религиями, между смыслом и концепциями, между первичностью интимного чувства и первичностью публичного обряда. Но разбита Божья чаша, и о том последняя, пятая притча Антихриста, посланца Господа. Конец цитаты. Я, повторюсь, по причине своей темноты не знаю, что послужило Горенштейну в качестве источников для таких, мягко выражаясь, парадоксальных трактовок Святого Писания, хотя в только что прочитанном фрагменте есть намек на один из них. Это чернокнижие. Некоторые положения его смыкаются также с положениями теорий Рене Генона и других современных традиционалистов. Но как следствие таких трактовок, самые крайние, шокирующие из которых я купировал, в псалме в результате возникает некая новая, искусственная, выведенная в пробирке религиозность, которую с авторской легкой руки выражают в своих действиях герои псалма. Наподобие крохотных человечков, что выводит в пробирке, как цыплят, и выщающих для него оттуда один из них. Кстати, опыт этот заканчивается для него плачевно. Он попадает в сумасшедший дом. Дело очень привычное для секуляризованного, придумывающего по своей мерке различные виды духовной прелести сознания. Добавлю, что сам Горенштейн, по-видимому, вовремя понял такого рода опасность. Псалом стал, насколько я могу судить, последней попыткой его в области, так сказать, психопатологического богословия, ибо после него он больше не забирался в подобные вероучительные дебри, ограничиваясь эпизодическими приближениями и мимолетными касаниями. Далее пошли романы с гораздо более сниженной религиозной планкой, хотя идеологическая провокативность, типичная для ранних опусов, все-таки осталась. Под конец своего рассказа мне хотелось бы дать фрагмент спокойный, примиряющий крайности иудейской религии с реальными обстоятельствами современной жизни во Христе. Можно сказать даже благостный. Редкостный для Горенштейна, но хочется думать вполне искренний. Это финал довольно поздней, уже упомянутой повести «Последнее лето на Волге». Цитирую. «Наши проблемы вросли нам в тело, наши проблемы вросли нам в мясо, и отодрать их можно только с мясом. Каждая российская проблема оставляет после себя на теле незаживающую, кровоточащую рану. И кто его знает, заживут ли эти раны когда-нибудь, не истечет ли Россия кровью до смерти, полностью избавившись от своих нынешних проблем. Я ухожу с утомляющей, бездушной праздничной улицы, сворачиваю к каналу, поблескивающему гладкой черной водой, которой словно бы можно ходить до рассвета, когда вода опять посветлеет и станет жидкой. Здесь прохладней, здесь вдоль набережной и под мостами прогуливается влажный, речной, совсем волжский ветер. Здесь мне проще, здесь я успокаиваюсь. В висках уже не так давит, и, как говорил мне знакомый доктор, мелодия сердца становится приятней. И уже нету удручающего нетерпения, нет удручающей злобы на жизнь. В такие благие минуты хочется верить в чудотворные силы. Хочется верить, что рано или поздно тайны нашего спасения будут нам возвещены». Конец цитаты. И как заключение. Конечно, Горенштейн в силу различных, в том числе и независящих от него причин, не смог, да и не мог передать в своих произведениях чувство счастья, единения человека с Богом, радости от его присутствия в человеческой жизни. Но ему вполне удалось передать тоску от его неприсутствия в ней. А это для нехристианина не так уж мало. Посему в качестве ноты Бенны предлагаю еще одну цитату из псалма, посвященную пятой, последней казни, которой Бог по Горенштейну испытывает человечество. «Всякая жизнь и всякая судьба, даже горькая жизнь и мучительная судьба, когда она проходит, должна складываться в псалом. Хваление Господу за то, что она состоялась, в отличие от жизни неродившихся и судеб несостоявшихся. Всякая жизнь, даже горькая, есть удача и привилегия. Поэтому уже самим своим рождением злодей и отступник обманывает Творца. Христос же Спаситель, чистый сердцем, ибо чисто сердце, не знающее мук творчества. Христос послан Господом для того, чтобы не оставить тех, кого оставил сам Творец Господь. Бесконечна и недоступна человеку сущность Господа, но в этой бесконечности только одна, может, не главная и незначительная сторона Господа, доступна пониманию человека – Творец». «Вот наступают дни, — говорит Господь через Амоса, самого древнего из пророков, зачинателя пророчеств. Вот наступают дни, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду услышания слов Господних». Эти времена приближаются, и голод, по слову Господнему, будет, может быть, самая страшная, пятая казнь Господня. Казнь, возвещенная через пророка Амоса, как четыре прежних возвещены были через пророка Иезекииля. От четырех прежних казней спасен был нечестивец, прощен через Христа, от первой казни – меча, от второй казни – голода, от третьей казни – зверя прелюбодеяния, от четвертой казни – болезни, моровой язвы. Но от пятой казни – жажды и голода, по слову Господнему, не спасется нечестивец, и не спасет его ходатай за преступников – Христос. От голода, по слову Господню, от жажды, по утешению Господню, умрет нечестивец в муках. Зато праведник насытится словом Господним, как сказано в книге пророка Исаии. «И будет, прежде, нежели они взовут, я отвечу. Они еще будут говорить, а я уже услышу». Сказано: «Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Так гений повторяет гения, и книга пророка Исаии повторяет второзаконие Моисея, где сказано о Божьем слове: «Польется, как дождь, учение мое, как роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву». Поняли люди через знамение, пылающие снежной, святой снежной белизной черные лесные деревья, что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня. Жажда и голод по слову Господнему. И только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божиим словом. Тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исаии: «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте».